Ольга Клименкова. Кресло. Лора ехала домой, и ей казалось, что она героиня какого-то странного фильма, что все происходит не с ней, а с той, кого она вынуждена играть по роли. Невесть откуда налетели тучи, и закрапал дождь. Улицы и дома, мелькающие за окном такси, расплылись за мокрыми стеклами. Лоре вспомнился тот далекий день, когда она шла под дождем на день рождения к Люсе, где впервые увидела Игоря. И песню. Вспомнила песню, которую он пел тогда. Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Дома ее ждали все домашние. И вот удивление. Юлька. Как хорошо, что Юлька здесь. Как это хорошо, что все ее ждут. Мама давно накрыла стол, на котором красуется ее фирменный торт «Наполеон». И опять поздравления, и Юлькин рассказ взахлеб о том, как Лора классно играла. У мамы глаза на мокром месте. «Как бы бабушка была счастлива, Лорочка!» После застолья Юлька, еле дождавшись, когда они с Лорой уединятся в ее комнату, широко распахнув глаза, застыла в ожидании. «Ну что? Где вы были? Что сказал-то?» «Что сказал? Попрощаться приходил. Он улетает. Работать в Алжир. Завтра». «Сегодня! Сегодня ночью! Ну, почти завтра». «Так ты знала?» «Ой, да знала, знала! Все я знала, все знаю! Только и разговоров в последнее время было и у нас дома, и у тетки. Они все по телефону с мамой обсуждали без конца». «А почему? С какой стати? Что они обсуждали? Что он летит к родителям?» «Лора, Лора! Он с Люськой летит! Она беременна! Ей рожать уж в конце лета! Я ничего не говорила тебе, чтобы ты хоть к экзамену готовилась поспокойней! Все, забудь! Это же надо, приперся! И что ему только нужно? Что за упырь такой? Он и на Люське-то жениться не хотел!»
«Жениться? Беременна? Они что, поженились?»
Лора не узнала собственного голоса, и от этого ей вдруг стало жалко себя. Она замолчала, потому что не хотела больше слышать свой тоненький, изменившийся чужой голос, которым она пискнула свой вопрос. «Да что, поженились? Просто пошли и расписались, когда уже было не скрыть ее беременность. Да я тебе говорю, он не хотел. Так уж вышло, одно к одному. Он уже у дяди Леши на кафедре работал. Целиком его карьера от дяди Леши зависела и продолжает зависеть. Ты же знаешь, Ло! Да брось ты, все! Ну, пришел, ну, попрощался. Пусть катится теперь. А ведь он прекрасно понимает, что ты могла бы ему все расстроить к чертям собачьим. И всю его карьеру, и вообще. Колечко-то ты нашла на том же диванчике, где он с Люськой ребеночка настругал».
«На кресле».
«Что? На каком кресле?»
«Это был не диванчик, а кресло».
«Какая разница?» «Все-таки я думаю, он твое благородство оценил. Ты же никому ни слова об этой истории с кольцом. А ведь, Ло, тебя же он тоже чуть не осчастливил ранним материнством. Ты обо всем молчала. Так о тебе никто и не догадывается. А то представляю, что бы было, если бы ты с комментариями Люське кольцо вручила». Юля еще долго фантазировала на тему, что было бы, если бы не Лорино благородство. Но Лора слышала слова Юли, видела, как она жестикулирует, шевелит губами, а по лицу ее продолжали легким ветерком пробегать эти недавние, быстрые, прощальные поцелуи со вкусом полусухого шампанского, как будто они все еще стоят с Игорем у дальней стойки в полумраке бара. И объемной голограммой перед глазами лицо, с которым он смотрел вслед удаляющемуся такси. Она точно знала, что и это лицо, и поцелуи, и его слова – это все будет их общей тайной, несмотря ни на что, несмотря ни на какие повороты судьбы. Иначе не было бы у него такого лица. И мысль «когда теперь?» Когда она хоть что-то услышит, хоть что-то узнает о нем? Когда? И потекли дни за днями. А что им еще делать? Они складывались в недели, месяцы. Они были заполнены делами, событиями, маленькими и большими заботами, хорошей и плохой погодой, нужными и ненужными разговорами, нужными и ненужными встречами. В первых числах июля Лора уже знала, что прошла по конкурсу в консерваторию. Приехала из Москвы Юлька. Они с Бобом поступали в Гнесинку. Но у него все сложилось удачно, а у нее нет. Каждый день Лора выслушивала длинные рассказы о том, как в Москве режут приезжих, как все несправедливо, как теперь все будет ужасно. «Ты помнишь, Ло, нашу сонату, покинутая Дидона? Не зря, видно, нам выпало ее играть с тобой. И сыграли-то мы ее классно. Обе пятерки получили. Вот и выходит, что композитор Тартини нам судьбу запрограммировал. Мой в Москву подался, а твой в Алжир. Покинутые мы, дидоны. А если бы Севочка тогда не рухнул со своей виолончелью, мы бы трио с ним играли, а не покинутую дидону. Как знать, может, все бы по-другому сложилось. А ты не знаешь, как там у Севки дела?» «Да он позванивает иногда. Все у него неплохо. Он восстановился в училище, с сентября будет учиться на 4-м курсе. Ты тоже, Юль, не очень-то журись, тебе в армию не идти. На будущий год поступишь, и Борька твой никуда не денется. Вот посмотришь, у меня интуиция. Что-то ты себе не очень наинтуировала с Игорьком. А ты ничего, кстати, о нем не знаешь? Что там в Алжире?» Лора из последних сил старалась придать голосу обыденное, бесцветное звучание. Только от Юли она могла получить какие-то известия. «Да ничего особенного. Тетка иногда звонит, но особых новостей не сообщает. Так, Люська, кажется, должна родить недели через 3-4. А Игорь, что у него?» «А что у него? Работает, деньгу зашибает. Под крылышком у мамочки, под присмотром у отца. Надежные руки военных врачей», — так он, кажется, любил говорить. «Да брось ты, Ло! Зачем тебе знать, что там у них? У них все в порядке. Думай о себе. И вообще, давай дней на 10 в Пярну съездим. Должны же мы отдохнуть, развеяться после всех этих поступлений и экзаменов. Меня уж который год родственники зовут». Лето в Ленинграде выдалось на редкость хорошим. Теплынь сменялась прохладой только во время бурных, коротких, как на юге, летних дождей. А потом опять солнце заливало улицы, быстро высушивало лужицы на асфальте и вновь наполняло город теплом длинных светлых дней. В Пиарну все-таки решили поехать. Мама была рада, что Лора отдохнет, сменит обстановку. «Ты, Лорочка, позванивай нам. На главпочтамте автомат. Звони хотя бы через день. Я тебе пятнашек» — так называли 15-копеечные монеты — «наменяю. Старайся там больше есть молочного. У них замечательный творог. На пляже не сиди на открытом солнце». Эстонская тетушка Юля, сестра ее отца, выделила своим гостям комнату, окно которой выходило прямо в береговой сад. Белые ночи еще не кончились, по вечерам по аллеям гуляли горожане, сидели в маленьких кафе. Часто на садовой открытой сцене играл струнный квартет. Музыка влетала в комнату, и казалось, что это она, а не летний ветер, колышет кружевную занавеску. Как-то тетушка подозвала подруг к окну и указала на медленно бредущего мужчину с тростью. «Посмотрите, это поэт Давид Самойлов. По нему можно часы сверять, всегда гуляет в это время. С тех пор, как он обосновался в Пиарну, здесь забурлила поэтическая жизнь. Приезжают литераторы и музыканты из Москвы, Ленинграда, устраивают вечера в Доме культуры, привозят свои сборники. Я вот альманах на прошлой неделе купила». Она сняла с полки и протянула Лоре увесистый журнал. «Сейчас открою наугад любую страницу. То, что прочту слева на развороте, и будет со мною», — подумала Лора и развернула хрустящие новенькие листы. «О тебе я хочу думать, думаю о тебе. О тебе не хочу думать, думаю о тебе. О других я хочу думать, думаю о тебе. Ни о ком не хочу думать, думаю о тебе». Прямо посередине страницы красовалось одно единственное сочинение из четырех строчек поэта-оракула Льва Озерова. Глаза Лоры скользили по строчкам, и обреченно таяла ее надежда на то, что здесь, в маленьком уютном городе у моря, на берегу с шелковым белым песком, среди новых впечатлений и новых людей, как-то растушуются, немного отпустят ее жгучие мысли, изнуряющие воспоминания. Четыре строчки из чьей-то другой жизни и другой судьбы говорили ей: «Никуда не убежишь, ничего не поделаешь, не спрячешься, не скроешься. Всюду и везде с тобой и твои думы, и твои видения, и надежды. А еще те быстрые, горькие, прощальные поцелуи в полутемном баре Астории. Они будут жить с тобой, никому незаметные, никому непонятные, кроме твоего сердца, которое надеется на что-то. На что? Этого она не могла и не пыталась себе объяснить, а просто перестала гнать от себя свои мысли. «Ни о ком не хочу думать, думаю о тебе». Вот с этим она и жила не только все 10 дней в Пярну, но и все дни, все долгие месяцы, которые сами собой сложились в 2 года. Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.